«Наконец-то вы вернулись», — встретил Швейка поручик Лукаш. «Мне нужно с вами поговорить». «Да не вытягивайтесь так по-дурацки во фронт. Садитесь-ка, Швейк, и бросьте ваше «слушаюсь». Молчите и слушайте внимательно. Знаете, где в Киральхиде находится Шопронская улица?» «Да бросьте вы ваше», — осмелись доложить. «Не знаю, господин поручик». «Не знаете? Так скажите, не знаю, и баста». «Запишите-ка себе на бумажке. Шопронская улица, номер 16. В том доме внизу скобяная торговля». «Знаете, что такое скобяная торговля? Черт возьми! Не говорите, осмелюсь доложить, скажите, знаю или не знаю. Итак, знаете, что такое скобяная торговля?» «Знаете, отлично. Этот магазин принадлежит одному мадьяру по фамилии Какунь». «Знаете, отлично. Над магазином находится квартира, и он там живет. Слыхали?» «Не слыхали, черт побери, так я вам говорю, что он там живет. Поняли?» «Поняли, отлично. А если бы не поняли, я бы вас посадил на гауптвахту. Записали, что фамилия этого субъекта Каконь?» «Хорошо. Итак, завтра утром часов эдак в 10 вы отправитесь в город, разыщите этот дом, подымитесь на второй этаж и передадите госпоже Каконь вот это письмо». Поручик Лукаш развернул бумажник и протянул Швейку, зевая, белый запечатанный конверт, на котором не было никакого адреса. «Дело чрезвычайно важное, Швейк», — наставлял его поручик. «Осторожность никогда не бывает излишней, а потому, как видите, на конверте нет адреса. Всецело полагаюсь на вас и уверен, что вы доставите письмо в полном порядке. Да, запишите себе еще, что эту даму зовут Этелька. Запишите: госпожа Этелька Каконь. Имейте в виду, что письмо это вы должны вручить ей секретно и при любых обстоятельствах, и ждать ответа. Там в письме написано, что вы подождете ответа. Что вы хотели сказать?» «А если мне ответа не дадут, господин обер-лейтенант, что тогда делать?» «Скажите, что должны во что бы то ни стало получить ответ», — сказал поручик, снова зевнув во весь рот. «Я пойду спать. Сегодня я здорово устал. Сколько было выпито. После такого вечера и такой ночи, думаю, каждый устанет». Поручик Лукаш сначала не имел намерения где-либо задерживаться. К вечеру он пошел из лагеря в город, собираясь пойти лишь в венгерский театр в Киральхиде, где давали какую-то венгерскую оперетку. Первые роли там играли толстые артистки-еврейки, обладавшие тем громадным достоинством, что во время танца они подкидывали ноги выше головы и не носили ни трико, ни панталон, а для вящей приманки господ офицеров выбривали себе волосы, как татарки. Галерка этого удовольствия, понятно, была лишена, но тем большее удовольствие оно доставляло сидящим в партере артиллерийским офицерам, которые, чтобы не упустить ни одной детали из этого красивого зрелища, брали с собой в театр артиллерийские призматические бинокли. Поручика Лукаша, однако, это интересное свинство не увлекало, так как взятый им на прокат в театре бинокль не был ахроматическим, и вместо бедер он видел лишь какие-то движущиеся фиолетовые пятна. В антракте после первого действия его внимание больше привлекла дама, сопровождаемая господином средних лет, которого она тащила к гардеробу, с жаром настаивая на том, чтобы немедленно идти домой, так как она на такие вещи больше смотреть не будет. Она говорила достаточно громко по-немецки, а ее спутник отвечал по-венгерски. «Да, мой ангел, идем, ты права, это действительно неаппетитное зрелище». «Es ist ekelhaft», — возмущалась дама. «Это отвратительно!» — в то время как ее кавалер подавал ей манто. В ее глазах горело возмущение этим бесстыдством. Больших, темных глазах, которые так гармонировали с ее прекрасной фигурой. При этом она взглянула на поручика Лукаша и еще раз решительно сказала: «Экельхафт! Вирклих экельхафт!» Отвратительно, в самом деле отвратительно. Этот момент решил завязку короткого романа. От гардеробщицы поручик Лукаш узнал, что это супруги Каконь и что у Каконя на Шопронской улице номер 16 скобяная торговля. «А живет он с пани Этелькой во втором этаже», — сообщила гардеробщица с подробностями старой сводницы. «Она немка из города Шопрони, а он мадьяр. Здесь все перемешалось». Поручик Лукаш взял из гардероба шинель и пошел в город. Там, в ресторане «Эрцгерцог Альбрехт», он встретился с офицерами 91-го полка. Он говорил мало, но зато много пил, молча раздумывая, что бы ему такое написать этой строгой, высоконравственной и красивой даме, которая его влекло гораздо сильнее, чем ко всем этим обезьянам на сцене, как называли опереточных артисток другие офицеры. В весьма приподнятом настроении он пошел в маленькое кафе у креста святого Стефана, занял отдельный кабинет, выгнав оттуда какую-то румынку, которая сказала, что разденется до нога и позволит ему делать с ней, что он только захочет, велел принести чернила, перо, почтовую бумагу и бутылку коньяку, и после тщательного обдумывания написал следующее письмо, которое, по его мнению, было самым удачным из когда-либо им написанных. «Милостивая государыня, я присутствовал вчера в городском театре на представлении, которое вас так глубоко возмутило. В течение всего первого действия я следил за вами и за вашим супругом. Как я заметил...» «По какому праву у этого субъекта такая очаровательная жена?» — сказал сам себе поручик Лукаш. «Ведь он выглядит, словно бритый павиан». И он написал: «Ваш супруг не без удовольствия и с полной благосклонностью смотрел на все те гнусности, которыми была полна пьеса, вызвавшая в вас, милостивая государыня, чувство справедливого негодования и отвращения. Ибо это было не искусство, но гнусное посягательство на сокровеннейшие чувства человека». «Бюст у нее изумительный», — подумал поручик Лукаш. «Эх, была не была! Простите меня, милостивая государыня, за то, что, будучи вам неизвестен, я, тем не менее, с вами откровенен. В своей жизни я видел много женщин, но ни одна из них не произвела на меня такого впечатления, как вы. Ибо ваше мировоззрение и ваше суждение совершенно совпадают с моими. Я глубоко убежден, что ваш супруг – чистейшей воды эгоист, который таскает вас с собой». «Не годится», – сказал про себя поручик Лукаш. Зачеркнул «шлепт мит» – «таскает с собой». И вместо этого написал: «который в своих личных интересах вводит вас, сударыня, на театральные представления, отвечающие исключительно его собственному вкусу. Я люблю прямоту и искренность, отнюдь не вмешиваюсь в вашу личную жизнь и хотел бы поговорить с вами интимно о чистом искусстве». «Здесь в отелях это будет неудобно. Придется везти ее в Вену», — подумал поручик. «Возьму командировку. Поэтому я осмеливаюсь, сударыня, просить вас указать, где и когда мы могли бы встретиться, чтобы иметь возможность ближе познакомиться. Вы не откажете в этом тому, кому в самом недалеком будущем предстоят трудные военные походы, и кто в случае вашего великодушного согласия сохранит в пылу сражений прекрасное воспоминание о душе, которая понимала его так же глубоко, как и он ее понимал. Ваше решение будет для меня приказанием, ваш ответ – решающим моментом в моей жизни». Он подписался, допил коньяк, потребовал себе еще бутылку, медленно прочел письмо, выпивая рюмку за рюмкой, и даже искренне прослезился, перечитывая последние строки.